События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 июля.
Латвийское радио 4 прекратит линейное вещание уже в конце этого года. Эту тему обсуждаем в самом начале нашей программы.
Дональд Трамп порадовал Украину тем, что возобновляет поставку определенных вооружений, но в очередной раз продлил ультиматум для Путина, дал ему еще 50 дней. Как эти договоренности оценивают в Киеве, обсуждали с украинским экспертом.
В Латвии возобновилась дискуссия о продаже миноритарных пакетов акций государственных предприятий. Правда, в коалиции нет единого мнения на эту тему.
Цены на местные ягоды, овощи и фрукты в этом году гораздо выше, чем в прошлом. Почему? Разбиралась наш коллега Юлия Петрик.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, правление Латвийского общественного СМИ разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предполагают, что линейные вещания Латвийского радио 4 закончатся 31 декабря этого года.
Но при этом также эта стратегия предусматривает, что контент на иностранных языках, английском, русском, украинском, останется, но впредь будет создаваться и распространяться только в цифровой среде. Подробнее это решение обсуждаем с членом правления ЛСМ по вопросам развития программы услуг Евой Айле. Ева у нас в студии. Ева, свейка.
Лабдиен Клаусейтайн, лабдиен Ари Коллеги.
Ева, ну, первый вопрос, конечно же, для наших слушателей, потому что сегодня, ну, надо сказать, что мы уже весь день обсуждали эту тему. Почему Латвийское радио 4 перестанет вещать с 1 января?
Jā, paldies par jautājumu. Principā tas ir kopējs strateģisks ietvars, kā mēs skatāmies uz sabiedriskā mediju attīstību kopumā. Un tas stāsts ir primāri digitālā virzība un auditorijas mediju satura lietošanas paradumi. Nav noslēpums digitālās vidas auditorijas dati iet uz augšu, savukārt lineārais ēters, klausītājs skaits radio, tiešraidē lineārā ēterā vai televīzijai, viņš strauji rūk. Un Latvijas Radio 4 nav izņēmums. Turklāt otrs apsvērums pēc 22. Gada februāra, kad sākās pilnmēroga iebrukums Ukrainā, arī jūsu pašu ētera veidošana ir palikusi ļoti, ļoti komplicēta, dēļ tā, kādās valodās intervējumie viesi runā un kāds papildus darbs uz tulkošanu, kopsavilkšanu, programmas nodrošināšanu mazākuma tautību valodā jums pašiem ir jāveic. Līdz ar to tas tāds komplekss jautājums, virzoties uz digitālās vidas un mediju patērēšanas paradumu risinājumiem, lineārais ēters apraide lineāra radio vai televīzijā turpmāk būs tikai valsts valodā, latviski, savukārt digitālajā vidē mēs attīstīsim joprojām saturu svešvalodās, kā jau jūs minējāt, krievu, angļu, ukraiņu valodās.
Но, тем не менее, все равно есть часть аудитории, которая вот в этих трендах, как бы трендах современных, немножко пропустила их, потому что из-за возраста это люди привыкли потреблять контент так, как потребляли всю жизнь. Это люди в основном возрастные, те, которым за 60 лет. Определенная часть этой аудитории живет в Латгале, в регионе, который часто мы называем, когда говорим о том, что вот нужно укреплять национальную безопасность там. Что станет с этой аудиторией и как Латвия будет обращаться к этой категории жителей, когда Латвийское радио 4 перестанет работать?
Viens, ko es gribu pateikt, pilnīgi skaidrs, mums ir svarīgs katrs Latvijas iedzīvotājs, neskatoties uz to, vai viņam ir 5, 15 vai 55 vai 75 gadi. Jā, mums ir svarīga arī šī vecākā paaudze. Jūs pareizi iezīmējāt, ka ne visi ir digitāli advancēti un dzīvo tikai vienīgi digitālajās platformās. Tāpat laikā pētījuma dati liecina, ka cilvēki, kas patērē saturu krievvalodā, ir advancētāki digitālajā vidē nekā cilvēki, kas patērē saturu latviski. Un tam ir liels potenciāls. Turklāt tas, ko mēs vēl daram, mēs apzināti iesim un attīstīsim arī reģionālo saturu. Sāksim ar Latgales reģionu un līdz gada beigām plānots izveidot sabiedriskā mediju studiju Daugavpilī, lai mēs tieši strādātu gan lokāli uz reģionālā satura veidošanu un piedāvāšanu cilvēkiem latviešu, latgaliešu un krievu valodā, gan arī dotu saturu nacionālā līmenī jau uz programmām.
Ну, наверное, я вот согласишься, что Латвийское радио 4 – это важный инструмент в борьбе с российской пропагандой, и этого инструмента не будет.
Pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, un tāda ir arī vienota valdes pozīcija, ka krievu valodas saturs sabiedriskā mēdijā ir jāsaglabā, un tieši tā kā Julian tu minēji, gan ģeopolitiskā situācija, gan dezinformācija, visu propaganda, kas nāk, tieši tāpēc mums vajag objektīvu, kvalitatīvu, augstākiem standartiem atbilstošu saturu piedāvāt pretim, un to starp krievu valodā. Tikai tā izmaiņa būs, ka tas vairs nebūs lineārā ēterā, bet digitālajā vidē.
Но, тем не менее, получается, что эта пропаганда, которая зачастую распространяется именно в виде линейного эфира через, к сожалению, пиратские, хорошо здесь перехватываемые телеканалы, радиоканалы, люди будут продолжать получать на русском языке какая-то часть контента, который ну, создается в, здесь, в Латвии, и который под эту информацию более объективно они уже получать не будут.
Nu, nebūsim naivi, to nelegālo saturu, ko jūs pieminējāt, lielākoties patērē internetā. Tātad, ja viņš internetā ir atradis veidu, kā piekļūt Krievijas kanāla saturam, tātad viņš spēja lietot arī sabiedriskā mediju saturu krievu valodā. Tā ir viena tā pati vide, tikai tās ir cilvēka katra individuālās izvēles, kādu saturu viņš patērē. Mūsu pienākums ir šo saturu nodrošināt, primāri ziņu notikumu saturu par to, kas šeit Latvijā notiek, lai viņš atbilst profesionāliem žurnālistikas standartiem un tiešām reāli atspogļot objektīvu ainu Latvijā.
Какой сигнал мы сегодня можем передать нашим слушателям и зрителям? Вот наступает 1 января 2026 года. Где они смогут получать достоверную информацию от общественного СМИ, то есть какого, в каком формате будет это содержание?
Formāti būs daudz un dažādi. Šobrīd nevar nosaukt konkrētus raidījumus, tas būs zināms oktobra beigās, kad tiks izstrādāts satura koncepts, bet tas būs visās formās teksts, audio, video, bet tas primāri tiks bāzēts sabiedriskā mediju portālā LSMLV, kur būs valodas izvēle. Izvēloties krievu valodu, klausītājs varēs patērēt saturu arī krieviski. Protams, arī apzinoties, ka sociālo tīklu vide ir primārā vide, kur šobrīd cilvēki patērē saturu, mēs noteikti būsim arī šajās platformās ar krievu valodas saturu, bet nu, es domāju, turpmāk līdz gada beigām mēs ļoti daudz pie tā atgriezīsimies un skaidrosim un aicināsim cilvēkus patērēt saturu šajās platformās, atgādināsim, kā mūs sasniegt un skaidri jau konkrēti ziņosim.
Эта информация появится в октябре, но к концу года мы ожидаем решения Конституционного суда. Напомню для тех наших радиослушателей, которые, может быть, забыли или пропустили, две оппозиционные партии парламентские, это Национальное объединение, Объединенный список, они подали иск в Конституционный суд, и значит, там эта формулировка звучит следующим образом. Обязаны ли общественные СМИ информировать нацменьшинства на их языках? Если, предположим, Конституционный суд в конце года говорит «не обязаны», что тогда?
Mēs savu lēmumu esam pateikuši, mēs turpinām veidot saturu krievu valodā, digitālā vidē.
Обратный вопрос. Если суд говорит, что обязаны информировать, может это заставить правление пересмотреть отношения и вернуть линейное вещание, потому что Конституционный суд считает, что нужно информировать?
Es domāju, ka nē, šādas iespējas vairs nav. Ja mēs esam šodien pateikuši, ka Latvijas Radio 4 skan līdz gada beigām, un es minēju argumentu, ka patiesībā arī tiešraides programma ir ļoti komplicēta šobrīd nodrošināt, lai viņi tiešām skanētu kā pilnvērtīga kvalitatīva programma, nevis daļai tulkot, daļai pārstāstīt. Nu, principā tad būtu jābūt pilnīgi citam pozicionējumam par bilingvālu kanālu, nevis kanālu mazākuma tautību satura veidošanai, pārraidīšanai, kā šobrīd ir četrnieku pozicionējums. Es domāju, ka tur atpakaļ ceļa vairs nav, bet autorijas dati liecina jau tuvākajā laikā. Tas temps, kādā attīstās šīs mediju lietošanas paradumu maiņas, viņas visas virzās digitālajā virzienā. Nu, pēc 3-4 gadiem nu, savi 70% primārais informācijas avots būs digitālajā vidē, nevis lineārajā ēterā. Līdz ar to tā ir vispārīga tendence, kas attiecās ne tikai uz Latvijas Radio 4, tas attiecās uz visu sabiedrisko mediju kopumā.
Paldies, sirsnīgs Ieva, par šo sarunu. Paldies!
Paldies!
Paldies liels un izmantojot iespējas, tiešām gribu pateikt milzīgu paldies kolēģiem, kas veido saturu krievu valodā. Jūs darat ļoti, ļoti nozīmīgu darbu. Paldies par to drosmi, nebaidīties runāt arī par nērtiem jautājumiem. Mums katrs Latvijas iedzīvotājs ir svarīgs, un sabiedriskajā mēdijā kopumā mums ir daudz iekļaujošāk jāskatās uz šīm lietām, reprezentējot visu sabiedrību kopumā, nevis tikai dalot pa nacionalitātēm vai valodas lietojumu. Paldies jums!
Paldies, Ieva! Sakam paldies. Tev paldies jau un jauku vakaru! Сейчас я... обобщу то, что нам рассказала Ева. Значит, тенденции показывают, что в цифровой среде аудитория растет, в отличие от линейного содержания, где эта аудитория падает. Ну, таковы нынешние тенденции. Кроме того, как и Ева подчеркнула, после полномасштабного вторжения России в Украину усложнились условия вообще ведения эфиров на Латвийском радио 4. И это правда, и мы со своей стороны тоже это можем подтвердить. Это, в частности, отказ говорить на языках нацменьшинств. Но при этом Ева отметила, что исследования показывают, что русскоговорящие как раз жители, они очень активно потребляют этот цифровой контент, да, то есть для них, по идее, отсутствие линейного вещания и переход в цифровую среду не должен стать какой-то проблемой, но, тем не менее, ну, какая-то часть аудитории, понятно, потеряется. Ну и что касается форматов, которые останутся, ну то есть нацменьшинство продолжит получать информацию и с 1 января 2026 года, но в цифровой среде какими будут эти форматы, пока не ясно. В октябре станет более понятно, будет разрабатываться уже эта концепция. Ну а что касается решения Конституционного суда, то... по сути, ну, не имеет значения, да, какой вердикт будет вынесен. Ну, то есть концепция правления ЛСМ остается неизменной.
Да, ни на что не повлияет.
Спасибо. Палдес,
спасибо.
Ева. Палдес. Палдес. Ну, а с нами сейчас на видеосвязи Ивар Свиланс, эксперт в сфере коммуникаций. Ивар Слабакар, приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Как вам сегодняшние новости? Вы слышали аргументацию, вы подключились уже некоторое время тому назад насчет вот того, что содержание переходит в интернет, линейное содержание уже получается не так актуально. Насколько, как вы восприняли то, что сегодня стало известно?
Ну, я думаю, что это вам, наверное, не понравится, но логическое, ну, такое счастливое вещей, которое идет, то, что Ева уже упомянула, что линейный эфир теряет аудитории, но дигитальный наращивает. То, что я слышал, и, наверное, я тоже немножко эмоционально вовлечен в вещи радио, потому что я долго проработал на радио, и я помню 30 лет назад создание Латвийского радио 4. Но то, что я для себя пометил, наверное, три такие блоки. Бренд, команда и аудитории. Бренд, и это, наверное, для вас тоже такая эмоциональная часть, которую очень жаль потерять, но то, что прозвучало, что не будет больше, ну, как бы исчезает канал ЛР4, я думаю, что он не исчезает, я надеюсь, что это будет, ну, второй блок, это команда и профессионалы, которые работают, и я думаю, я надеюсь на то, что ну, это, наверное, немножко контраинтуитивно звучит, но это будет больше возможностей тоже для вас, как профессионалов, делать больше контента, потому что то, что сейчас происходит, как вы тоже, наверное, чувствуете и слышите, что, в принципе, самая главная борьба сейчас идет за внимание, как самый дорогой ресурс, и эта борьба идет в конкуренции не только с латвийскими СМИ, другими русско-латышко-говорящими, даже не только с российскими каналами, там, хорошими, плохими, больше плохими, чем хорошими, но борьба за внимание идет вообще, ну, с котиками в Инстаграме и там людьми, которые танцуют в ТикТоке, И, наверное, это самый большой вопрос, как делать такой контент, который в этой борьбе за внимание притягивает тоже аудиторию. И это, наверное, третий мой блок – аудитория и каналы, как достичь. Сейчас радио все больше похож на список подкастов, как люди потребляют радио. И в линейном формате, ну, наверное, становится, будет становиться еще меньше. Но это такие, наверное, большие вещи, которые, да, бренд будет меняться, но это в контексте с большими изменениями на общественном радио и телевидении вообще. Много вещей меняется, ЛТВ-7 меняется вообще, уходит, ушел от линейного эфира. И это какая-то часть перемен, которые сейчас происходят. И это, наверное, второй блок команды профессионала, как их не потерять и как включиться в более крупные команды. Это, конечно, будет очень сложно. Это не нужно быть наивным, что это будет легко и просто. Но, как вы знаете, сейчас приглашают на радио, и люди там спрашивают, какую прическу делать, потому что радио же больше не только радио, но и телевидение. Телевидение – это не только телевидение, но и подкасты. Это LSM, текстовые вещи. Так что все в какое-то мгновение возникает, существует и меняется, наверное. Но такие вещи.
Иварс, да. Но вот та аудитория, которую все осознают, что часть аудитории, она потеряется, то есть она не перейдет в цифровое содержание, но вопрос, как вам кажется, куда она перейдет? То есть она начнет потреблять контент на государственном языке? Или она неизбежно уйдет вот в эту российскую пропаганду, которая, к сожалению, по-прежнему в Латвии доступна?
Ну, здесь, наверное, пару вопросов, как нужно разделить. Начиная с моей точки зрения самого важного, это то, что, наверное, ну, говорится, но всегда этот большой вопрос есть, это борьба с дезинформацией, с пропагандой российской, с этим нарративом, который очень-очень массивно распространяется, потому что мы в Лете тоже, ну, делаем мониторинги, и этих медиа мы видим, что там происходит, то будет, эта борьба будет только нарастать. Как не потерять сильные и надежные общественные медиа в этой информационной войне в Латвии, это одна часть. Но, наверное, да, какая-то часть аудитории, она найдет какие-то другие медиа. Если они хотят быть в этом пространстве пропаганды и другом пространстве, в пространстве других ценностей, то они найдут способ, как там быть. Так что, ну, это, ну, так оно будет. И, наверное, такая аналогия, которую, наверное, не все помнят, но Латвийское радио, первый канал, в какое-то время, 90-е, ушел из средних волн. Я тоже помню, там было все, катастрофа будет. И когда посмотрели в цифры, через некоторое время оказалось, что, ну, не так плохо, но есть какие-то аудитории, которые нужно больше внимания им уделять и показывать вещи, которые там будут и будут продолжаться, и они смогут их тоже потреблять на русском языке и на LSM-портале.
Иварс, огромное спасибо вам. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Иварс Виланс.
Благодарим. Да, всего доброго. Спасибо.
Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем работать до 31 декабря. Точно. А как там дальше будет, мы вас обязательно проинформируем.
Да, новости, которые появятся, расскажем. Сначала сами должны их узнать. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Все ожидали вчера вечером громкого заявления Дональда Трампа по Владимиру Путину. Он анонсировал на выходных. Вроде бы обещалось, что будет либо большая поставка вооружений для Украины, либо торговая война с Россией за нежелание заключать мир с Украиной, но в реальности получилась какая-то полумера. Трамп дал еще 50 дней Путину на то, чтобы он достиг мирное соглашение в Украине, и при этом заявил, что возобновляет поставку, в частности, комплексов Патриот, сказал о 17, все теперь гадают, что это 17 комплексов или батарей. В общем, является ли это хорошей новостью или плохой, как Трамп по-прежнему настроен к Путину, готов ли он с ним идти на конфликт. Об этом мы сегодня говорили с украинским политологом Олегом Листом.
Можно ли сказать, что то, что произнес Трамп, в итоге оказалось более мягкой формой риторики, чем хотели бы в Киеве? Как вообще все, что он вчера сказал и сделал, воспринимает в Украине?
Ну, смотрите, в последнее время, если я не ошибаюсь, саммита НАТО, я наблюдаю реалистический подход к тому, что делает и говорит Трамп. То есть в Украине, как по мне, субъективное, конечно, мнение, не было завышенных ожиданий. И поэтому достаточно реалистично выглядит то, что заявил Трамп. Первое, что от Украины не устали. Украина, вопрос Украины не закрыт, а наоборот, он активизируется за счет реального финансирования того же НАТО, ну, будем считать Европу, да. Опять же таки, то, что болело и болит украинцам, это закрытое небо. Закрытие неба, так будет корректнее. И здесь от Трампа прозвучало достаточно неприятное для Российской Федерации заявление о том, что будет поставлено 17 систем. И вот здесь существует полемика, он говорил о системах или о там поштучно. Я пересмотрел интервью, он указал, что это системы, журналист у него уточнил. Следовательно, будем надеяться, что это все-таки комплексы. Комплексы – это очень много и может достаточно большие площадя закрыть от той же баллистики. Это тоже очень важно. Потом, опять же, тот же момент, что, который и нам приятен, и Трампу он был важен, это показать американскому избирателю, что Украине помогать будем, потому что социология показывает, что есть запрос у простого американца на то, чтобы помогать. И вот мы будем помогать, но не за свои деньги. Мы будем помогать за деньги условно Европы, потому что война в Европе, вот пускай и занимается. Опять же таки, жесткая риторика в отношении Путина, она гораздо жестче, нежели была еще 5 телефонных звонков тому. Он всегда заканчивал «мой друг», «прекрасная беседа» и все остальное. А тут он сказал, что Путину удалось обмануть практически всех президентов, которые были до Трампа, но Трампа он уже не обманет. Риторика не сколько жестка, как могла бы быть, да, но я бы рассматривал это как позитивная динамика. Она зацементирована? Конечно, нет. Мы можем ожидать ее коррекцию в любую сторону, но то, что она сейчас невыгодна Путину, который просто обнаглел, давайте будем честными, вот 5 телефонных разговоров, он там и про историю, и про книги, давайте фильмами меняться, ну такое, знаете, как разговор при всем уважении к пожилым людям в доме престарелых, да, давайте меняться на истории прошлого. А здесь уже совсем по-другому на самом деле. И главное, чтобы и мы, и Европа смогли удержать этот настрой. Не дали возможности Трампу опять увидеть в Путине, опять же таки, человека, с которым можно договариваться. И вот здесь, опять же таки, есть момент, который он дискуссийный на самом деле. Это дедлайн. Или его по-разному читают. Или дедлайн, который установил Трамп, или ультиматум. 50 дней – это достаточно много. Есть разные версии, но такое время, оно, как сказал Рубио в своем интервью Fox News, если не ошибаюсь, это время одуматься тем, кто поддерживает Российскую Федерацию. И за это время попытаться повлиять, это как Индия, как и Китай. Ну, к Китаю я, конечно, скептически отношусь, но как версия того, что думал Трамп, когда это принимал, она выглядит, ну, реалистичнее других. Но что он именно имел в виду, да, ну, знает только он.
Угу. Ну, вот эти 50 дней – это действительно довольно смущающее обстоятельство, потому что уже неоднократно до этого мы слышали, как Трамп предлагает Путину какое-то время, чтобы он это закончил. Раньше это было 2 недели, 2 недели, 2 недели. Теперь это 50 дней, это практически 2 месяца. Все это совпадает с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух близких Путину чиновников, что Путин намерен предпринять сейчас максимально агрессивное наступление в надежде захватить как можно больше территории, потому что чувствует, что на стороне российской армии в настоящий момент инициатива. Есть ли у Украины, каков у Украины вообще ресурс для того, чтобы выдержать эти 50 дней, при условии, что действительно это какой-то вот ультимативный срок для Путина?
Ну, я бы сказал, что инициатива на отдельных участках, на самом деле, у Российской Федерации, но не по всей линии фронта, как обещал Путин. Это очень важное уточнение. Да, в украинском экспертном среде этот момент вызывает дискуссию, но есть те, которые вот поддерживают вот только что, вариант, который вы озвучили, что это вот дедлайн, который позволяет Путину попробовать сделать то, что он обещал. Но есть и такие же взгляды, что это возможность дать Путину вымахаться и потерять свой последний козырь. И вот здесь есть нюанс, который очень важен на самом деле, на который я пока что не имею четкой информации, подтвержденной, что в этот период, 50 дней, будет поставляться вооружение. Ну, то есть, условно, нам его будут продавать. Или Европе, Европа. Если этот дедлайн будет сопряжен с тем, что нам будут передавать оружие в той номенклатуре, которая нам необходима, то мы, я думаю, сможем очередное лето пережить и максимально сберечь наши территории. Учитывая, знаете, я еще забыл один момент, который тоже в прессе, я думаю, вы встречали. Это вопрос Трампа Зеленскому в ходе телефонного разговора, почему вы не бьете по Москве и Санкт-Петербургу. И Зеленский сказал, что ну так дайте нам чем, и мы обязательно это сделаем. Раньше такой риторики не было. Поэтому я бы не хотел уходить в конспирологию. Да, 50 дней это много, потому что я, как всегда, в ваших эфирах говорю, в отличие от политиков зарубежных, я лично и большинство украинцев каждый день меряем жизнями людей, которых не вернуть. Но если это такой замысел, ну, Трампа, чтобы переломить как-то ситуацию или дать возможность союзникам того же Путина повлиять на ситуацию, и также украинской армии возможность переломать хребет, то как вариант это может быть.
Олег Лисный, украинский политолог, комментирует вчерашнее заявление Трампа. Если через 50 дней Путин не заключит мир в Украине, Трамп обещает России пошлины на уровне 100%, и тем странам, которые торгуют с Россией, тоже торговые пошлины на уровне 100%. Посмотрим, идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
В этом году цены на ягоды, овощи и фрукты выше, чем в прошлом. Особенно высокие цены на ягоды, причем на местные. То есть речь не идет о каких-то экзотических фруктах или ягодах. В чем причина и что будет с ценами дальше, учитывая нестабильные погодные условия, разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, привет.
Да, здравствуйте, коллеги. Ну да, действительно, в этом году цены на ягоды, все нам заметили, еще выше, чем в прошлом году. Они год из года дорожают. А вот взять, например, там клубнику, стоимость ее от 5 до 15 евро, да, смотря, ну, чья это клубника. Если местная, то вообще очень высокая цена. Земляника, вот я тоже поинтересовалась, 14 евро. Но если говорить о
14.
14 евро, ну, литр, да, то
Да,
есть,
ну без разницы, если честно,
да.
земляника и 14 евро уже как-то
Да.
нехорошо.
Например, ну, черешня, вишня по 7, по 6 евро килограмм. Конечно, это дорого, и тем более, ну, при такой цене не каждый может себе позволить. Может быть, даже видя такую цену, люди пугаются, уже больше вообще в сторону ягод даже не смотрят.
Причем это то, что растет у нас в Латвии.
Да, это да. Ну, я предполагаю, что много именно импортной ягоды, кстати, может быть, из Польши. И вот, кстати, потом об этом тоже будет сказано, как вот цены у нас определяет Польша, потому что она является поставщиком многих фруктов, овощей, и напрямую зависит, хотя это импортная продукция, она часто бывает дешевле местной. Ну, что касается местных ягод, то да, погодные условия, конечно же, сказались, и маленькое предложение, ну и, соответственно, цена выше, да, потому что гнила где-то клубника, потому что получается, что очень много дождей было в каких-то местах. Где-то были кусты ягодные попорчены еще в прошлом году из-за заморозков. Вот отмечается, что, кстати, вот из-за весенних заморозков в прошлом году были повреждены кусты черной и красной смородины, кружовник, ну, собственно, вот какие-то другие плодовые деревья тоже были.
То есть, получается, два основных фактора. Первый – Польша, второй – погодные условия.
Погодные условия, mm-hmm. да, именно так. Ну, и вообще по поводу урожая, если говорить, да, то есть, конечно же, затронула не погода, вот эта влажная погода, не только ягоды, ну, и понятно, что посевы, и картофельные тоже посевы, ну, в общем, все, что связано с овощами, которые в земле растут. И, как говорит Юрис Ласденш, глава крестьянского сейма Латвии, в этом году действительно в некоторых местах Латвии просто не будет урожая. Но в целом урожай будет, тем не менее, на 10% больше. То есть, ну, это вот регионально, да, вот что он сказал.
Пострадали посевы и зерновых культур, а также уборка травы для скота. Но если мы смотрим в общем на всю Латвию, то урожай прогнозируется на 10-15% больше, чем в прошлом году, потому что есть регионы, которым эта влага помогала. А но есть регионы, где урожай уже прогнозируется на 50% меньше, чем среднее в прошлом году. И эти регионы Видземе, Латгалия, Мадуана, Гулбене. Мы видим, что и на этой неделе прогнозируется опять дожди. Это значит, что урожай опять на овощных культурах уменьшится, потому что пострадала картошка уже. Посадка картошки в некоторых хозяйствах не произошла. Картошка, которая была посажена, она 20-30-40% сгнила. Так что, ну, насчет картошки, наверное, в Латвии местной картошки будет проблемы в этом году. Но в то же время мы не можем прогнозировать, что цена там подскочит на 100% или больше, потому что, ну, у нас в Евросоюзе единый рынок, и если там у литовцев не было таких осадков или в этих местах, где картошку выращивают, были благоприятные условия, то там, конечно, они привезут Латвию, и влияния на цены местной картошки не будет.
Пострадало приблизительно 50 тысяч гектаров зерновых, 6 тысяч вообще не смогли засеять, крестьяне уже обратились за помощью. Ну а что касается цен, да, вот как сказал Юрий Салах, значит, ну, да, это может отразиться, конечно же, то, что не хватает картофеля местного, где-то может, ну, поднять цены, конечно, но в целом цены высокие, это подтверждает Ингуна Гулбе, руководитель Центра содействия сельхозрынку. В этом году цены высокие не только на ягоды, на овощи. И опять же, это все связано с тем, что мало, не хватает.
Сегодня уже поступают овощи нового урожая, молодой картофель, новая морковь, и цены на них вначале очень высокие, и потом, когда уже объем выращенного растет, то и цены снижаются. Молодая капуста к нам едет из Македонии, и на нее цена высокая, но также и на старую капусту цена была сравнительно высокая. И это связано с тем, что нет предложений. В нашем регионе цену определяет Польша, потому что именно она поставляет больше всего овощей и фруктов. В этом году уже очень высокие цены на овощи и фрукты. Причина – новое ничего не выросло, нечего продавать. Но я думаю, что в следующем году ситуация будет еще хуже, так как из-за погоды не удалось что-то посадить. В Европе другая ситуация, там жара. Это означает, что также овощей и фруктов будет меньше, и, соответственно, вырастут цены.
Но тиргу будет масс предлагаемс, и это означает и цены в
Ну, в общем, не оптимистичный.
Да, где-то засуха, где-то заливает, и, собственно, это все влияет на урожай. Но, опять же, будем надеяться на то, что будут более благоприятные погодные условия, пусть в следующем сезоне. И очень важно, чтобы у нас здесь выращивалось побольше овощей и фруктов, для того, чтобы мы составляли конкуренцию той же Польше.
Огромное спасибо. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, разбиралась в теме, почему у нас такие высокие цены на местные овощи и фрукты. Мы на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До завтра.
Латвийское радио 4. Подробности.